говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы будем говорить с вами о важнейшей составляющей нашей победы, неизбежной будущей победы в нынешней войне с Четвертым Рейхом, с коллективным Западом, который поставил себе в очередной раз задачу вычеркнуть Россию, вычеркнуть русскую цивилизацию из мировой истории. Пока еще надо признать, все наше общество не осознало до конца, что же происходит со страной. А фронт противостояния проходит не только на земле Южной Руси, на исторической русской земле. Фронт проходит и внутри нашей страны, внутри нашего общества. Вот это очень важно понять. Нашим войскам недавно пришлось оставить русский город Херсон. И, конечно, это легло тяжелым камнем на душу каждого русского человека. Эмоционально это очень тяжело. Оставили город Новороссии, который связан с великими именами русскими, с именами основателя Херсона Григория Алексеевича Потемкина, Александра Васильевича Суворова, Федора Федоровича Ушакова. Но это отступление должно нас заставить правильно оценить время, в котором мы с вами находимся, осознать состояние, в котором находится страна, ее вооруженные силы, готовность страны и общества к тяжелейшей войне, которую приходится вести сегодня нашей Родине, и ни в коем случае не поддаваться панике и унынию. Помнить, что в войне побеждает тот, кто сильнее духом, кто сохраняет волю к победе не только в дни успехов и побед, но и в дни неудач. А неудачи неизбежны в любой войне. Спрашивают, почему пришлось оставить Херсон. Я не успел об этом сказать, потому что в последней передаче, в прямом эфире, я только получил известие о том, что нами оставлен Херсон. Дело в том, дорогие слушатели, что в военном отношении это вполне оправдано. Как это не тяжело осознавать. Херсон был плацдармом на правобережье Днепра для наступления на Николаев и Одессу и выхода к Приднестровью. Но совершенно очевидно, думаю, все понимают, что сил на это в ближайшее время у нас нет. Ошибки при планировании операции очевидны. Не ожидали, что НАТО, весь Запад, так активно включится в боевые действия. А небольшой экспедиционный корпус российской армии 8 месяцев сражался с численно превосходящими в 3-4 раза войсками Украины и западных наемников. И надо сказать, что сражались наши войска доблестно и добились за первые месяцы спецоперации серьезных успехов. А сражались без ротации подразделений, несли потери, в том числе и невосполнимые потери. А на Украине проходила уже четвертая волна мобилизации. И вот к сентябрю за счет численного превосходства противнику удалось перехватить инициативу. Конечно, частичная мобилизация в России явно запоздала, и теперь приходится исправлять ошибки. Наконец-то, как мне кажется, общество осознало, что концепция небольшой, компактной профессиональной армии для такой страны, как наша, для страны с такой протяженностью границ, как Россия, это ошибка. И на ходу приходится менять отношение к вооруженным силам, их формированию, концепции военного строительства. Но это не катастрофа. В истории часто только война определяла правильность тех или иных концепций и подходов. Не только в истории нашей страны. Я могу привести много примеров. Так было со всеми армиями мира. И в годы Второй мировой войны в том числе. Не только с Красной армией, но и с военной машиной Третьего рейха, которая к 41-му стала отваженной машиной. Но она такой не была в 38-39-м. Дело в том, что на Украине российская армия столкнулась не только с ВСУ, вооруженными таким же отличным советским оружием, что и мы, но мы столкнулись и с самыми высокотехнологичными и современными разработками НАТО, Запада. Учимся и мы, и они одновременно, отрабатываем новые методы. В чем-то они опережают нас, в чем-то мы. Такой войны еще не было. Например, с массовым применением беспилотников. Средств радиоэлектронной борьбы. Это надо понимать, чтобы правильно оценивать то, что происходит сегодня. С военной точки зрения решение оставить Херсон совершенно оправдано. Как это не больно признавать? Возможно, уничтожение Каховской ГЭС и разлив Днепра угрожали прервать любую возможность снабжения города и снабжения нашей группировки на правобережье боеприпасами и продовольствием. А понимаете, что это означало? Во 2 месяца наши войска на Херсонском направлении успешно отбивали все упорные атаки превосходящего врага и нанесли укравермахту тяжелейшие потери. И ставить наши войска на правобережье в условиях возможных боев фактически в окружении, без боекомплекта, когда минимальное снабжение приходилось бы осуществлять под постоянным огнем по нашим переправам, ну, это риск был огромный. Могла сложиться ситуация, когда боеприпасы были бы на исходе, а подвоз наладить боеприпасов было бы невозможно. А если удалось бы, то ценой очень серьезных потерь. Это объективная оценка сложившейся обстановки. Противник показал, что со своими потерями не считается, готов менять 7-8 убитых на одного нашего бойца. И вот представьте себе, обрекать наши части ВДВ, которые доблестно сражались на правобережье, обрекать их на героическую гибель, чтобы нанести врагу тяжелейшие потери, на мой взгляд, вряд ли это было бы разумно. Сегодня нам больно, Херсон оставлен. А представим, что героически сражаясь, нашим подразделениям пришлось бы пробиваться к переправам через Днепр, пробиваться с боями, тяжелейшими потерями. Тогда было бы легче. Нашему командованию удалось перебросить за 2 суток через Днепр почти 30 тысяч бойцов и командиров и 5 тысяч единиц техники. Причем перебрасывали, используя лишь переправочное средство инженерных войск. Отход шел 10 дней, а десантники частей прикрытия вели арьергардные бои, сдерживая врага и заманивая его в огневые мешки. А затем сумели, отходя на новые позиции, оторваться от противника и последними переправились на левый берег. Интересно, что в последний день переправы накрыл Днепр сильнейший туман, не позволив работать вражеским беспилотникам и корректировать огонь вражеской артиллерии по нашим переправам. А ВСУ, теряя технику людей на минах, подвергаясь постоянным ударам по своим саперно-разградительным подразделениям, начали очень медленное и очень осторожное движение к Херсону. Потому что до самого последнего момента в Киеве предупреждали, русские, вероятно, подготовили в Херсоне ловушку, поэтому они и очень медленно двигались к городу, двигались с опаской. А если учесть, дорогие слушатели, что почти месяц шла планомерная эвакуация гражданского населения и на левый берег ушли более 140 тысяч мирных жителей, то, надо признать, операция по вынужденному отводу войск на левый берег генералом Суровикиным и его штабом была проведена очень четко, на высоком уровне организации и профессионализма. Но тут же украинские пропагандисты бросили дезинформацию о якобы каком-то договорнике со сдачей Херсона. Ну и некоторые наши патриотические ресурсы, которые во всем ищут измену и предательство, немедленно подхватили эти слухи. Вот о подобных информационных диверсиях, информационных вбросах, о информационно-психологической войне, которая ведется сегодня, мне бы хотелось поговорить с вами, дорогие слушатели. Думаю, что для всех маломальски разумных людей очевидно, что мы воюем не с Украиной, а воюем с США и НАТО. Со всем коллективным Западом, который давно уже втянулся очень активно в эту войну на исторических землях Южной Руси, землях, оккупированных бандеровским режимом. И поэтому война идет очень тяжело. А она по определению не может быть легкой. Более 50 стран Запада участвуют в поставках техники и вооружений для противника. Не только штабы НАТО участвуют в разработках и управлении ходом боевых операций укравермахта. Вся мощнейшая космическая группировка США выдает разведданные о перемещении наших войск, причем выдает в режиме реального времени. НАТОвская помощь оказывается с помощью радиолокационного контроля. Выдают целеуказания для вражеской артиллерии, космическая разведка, GPS-наведение высокоточных боеприпасов. Уже не только штабы, но и военнослужащие НАТО целыми подразделениями участвуют в боевых действиях. По всему миру набирают, вербуют тысячи наемников. Почему я об этом напоминаю? Надо понимать, с какой мощной силой, кратно превосходящей нас в экономических возможностях, в демографическом, а значит, в мобилизационном потенциале мы сегодня столкнулись. Нас-то, братья и сестры, 150 миллионов, а против нас 1 миллиард населения самых богатых и развитых стран. Стран с огромным экономическим, финансовым и промышленным потенциалом. Надо это осознавать и трезво смотреть на вещи. и понимать. А, к сожалению, многие не понимают, что война была неизбежна. А подумайте, для чего же НАТО все эти годы Альянс окружал нас военными базами? Для чего Россия в военных документах Альянса была назначена противником и врагом? Для чего в военной доктрине США открыто делается ставка на мощный первый глобальный массированный удар высокоточным оружием, который должен лишить Россию возможности ответить ядерным ударом на агрессию? Вот ради этого НАТО занималось военным освоением Украины. Но неужели это непонятно некоторым нашим православным пацифистам, толстовцам? Те, кто не понимает, что США и блок НАТО методично создавали и уже создали смертельную, повторяю, смертельную критическую угрозу на наших границах, либо пособники врага, либо, простите, в общем, люди с ограниченными умственными способностями, скажем так. Нас целенаправленно втягивали и в этом году втянули все же в войну. И война нам объявлена тотальная, то есть война на уничтожение. И сегодня, дорогие слушатели, важно понять, что хочет кто-то или не хочет, но каждый, повторяю, каждый из нас уже принимает участие в этой войне. Потому что в современной войне участвует не только армия, бойцы, командиры, генералы, которые ведут боевые действия. В войне современной участвуют не только работающие в военно-промышленном комплексе, оборонной промышленности, добровольцы, волонтеры, помогающие армии, не только родные и близкие бойцов, которые сражаются на фронте. В этой войне участвует абсолютно каждый человек, вне зависимости от его политических убеждений и взглядов, вне зависимости от того, пацифист, толстовец он или патриот, поддерживающий свою армию. И победа в этом противостоянии зависит от каждого из нас, от состояния нашего общества, от нашего единства и стремления к победе и твердости духа. А во время войны недопустимо состояние расслабленности, а тем более уныния и неверия в победу, потому что моральное состояние тыла напрямую влияет на состояние воюющей армии. Поэтому, дорогие слушатели, в любой современной войне особую роль уделяют информационно-психологическому воздействию на противника. Но о том, как это важно, знали всегда, еще со времен Чингисхана. Монголы во время нашествий своих распускали слухи, которые должны были посеять панику в странах, в тех странах, в которые они готовили вторжение своей конницы. Наполеон Бонапарт уделял огромное внимание информационному воздействию на противников. Но вот в годы Первой мировой войны, а особенно, конечно, во время Второй мировой, информационно-психологическая борьба достигла небывалого напряжения. Надо отдать должное. Доктор Геббельс в Третьем рейхе достиг в том, что называют черной пропагандой, огромных успехов. Геббельсовская пропаганда – это стало символом лжи, но и одновременно символом мощного психологического воздействия на противника. Ну а какое воздействие оказало на крушение Советского Союза, увлечение значительной части нашего населения передачами «Голоса Америки», BBC и прочих, как тогда говорили, вражьих голосов, думаю, многие из наших слушателей помнят. А что интересно, а ведь, братья и сестры, голоса-то оказались действительно вражьими. Мы сейчас это очень хорошо понимаем. Методы черной пропаганды известны давно. Помните, у Владимира Высоцкого ходят слухи по дворам, а беззубые старухи их разносят по углам. Но с изобретением интернета возможность специалистов по информационно-психологическому воздействию усилилась многократно. По дворам слухи разносить нет необходимости, их доставляют теперь в каждый дом. И над этим на Западе работают целые институты. Кстати, в силах специальных операций США и Великобритании, это войска специальных операций, 70% личного состава – это специалисты по информационному обеспечению, а всего 30% – боевой состав. Понимаете, какая роль бойцам информационного фронта отводится? Уже несколько лет, как британские и американские специалисты информационно-психологической борьбы активно работают на Украине. По-моему, с 2004-го даже там созданы, официально действуют ЦИПСО, так называемые Центры информационно-психологических операций. Они действуют в Киеве, в Одессе, во Львове и, по-моему, в других городах тоже есть отделения. Их основная боевая задача – это информационно-психологические диверсии в пространстве противника. И занимаются, повторяю, этим очень серьезные высокопрофессиональные специалисты по информационным войнам. Военнослужащие, сотрудники спецслужб Великобритании, США, других западных стран. Ну и, конечно, украинцы, которые прекрасно знают нашу психологию. Мы же действительно практически один народ. И противник прекрасно знает все наши уязвимые стороны. Замечательно разбирается в психологии нашего общества. Ведь все 30 лет последние в России действуют различные фонды. Западные фонды на западные гранты. Проводили соцопросы. И этим занимаются профессионалы. И они очень хорошо знают сегодня цену всяких Галкиных, Макаревичей, Шендеровичей, всех этих завсегдатаев эхо Москвы, коллективного Кац, Шац и Альбац, которые выступают якобы против войны, а на самом деле откровенно встали на сторону укронацистов, авторитет сегодня в российском обществе минимальный. Либералы у большинства народа вызывают отвращение и раздражают невероятно своей наглостью, презрением, ненавистью, нескрываемой к собственной стране. Поэтому уже последние 10 лет, или кажется даже больше, все методички западных кураторов, а есть эти документы, рекомендуют российской оппозиции бороться, как они говорят, с кремлевским путинским режимом только с патриотических позиций. С началом спецоперации эти центры информационно-психологических спецопераций на Украине работают с удесятеренной энергией. И одним из важнейших элементов черной пропаганды является распространение слухов. С помощью слухов, фейков, сегодня так принято называть ложь, которую запускают в информационное пространство, решаются задачи по дискредитации военно-политического руководства, по деморализации населения, подавлению его морального духа и военнослужащих воюющей армии. Причем наш противник прекрасно понимает, все, что подается в укрсми, в российском обществе вызовет недоверие, это не примут. Поэтому сегодня создаются различные сайты с патриотическими названиями, где якобы оскорбленные бездействием Кремля настоящие истинные патриоты гневно клеймят позором власть, которая, по их словам, бездарно проигрывает войну. Знаете, все по старым методичкам доктора Геббельса, немецким листовкам 41-го года. «Рус Иван, твои генералы не умеют воевать, комиссары бессмысленно гонят вас на убой, Сталин вас предал. Давай штык в землю, иди домой к своей семье». Ну, знаете, дорогие слушатели, если бы так работали только сотрудники ЦЕПСО Украины, почитать статьи некоторых наших ура-патриотов и понимаешь, что им там делать нечего, этим бойцам информационного фронта. У некоторых таких ура-патриотов кругом измена, по их словам, всем управляют олигархи, генералы бездарные, оружия современного нет. Все только на параде показывали. Владимир Путин, по их словам, то ли безвольный человек, то ли послушный слуга олигархов, ну и так далее и тому подобное. Причем многие из этих псевдопатриотов рвут рубаху на груди с истошным воплем: «Сталин нужен». Господи, думаешь, да при товарище Сталине вас бы в течение 24 часов к стенке поставили и шлепнули, как паникеров, трусов или агентов румынской сигуранцы или японской разведки. Вот так представляешь, как в 41-м звучат гневные слова. Почему бездарно сдали Минск? Почему сдали Киев? Где наши сталинские соколы, которые на парадах летали над Красной площадью? Где наши современные танки? Что там Сталин в Кремле делает? Почему набрал таких бездарных маршалов и генералов? Правда, невозможно представить. Да, была другая страна. Не было олигархов. Невозможно было представить спекулянт-барыг, торгующих снаряжением. Другая страна была, другой народ, наши с вами отцы и матери. Но сегодня нам выпало защищать Родину, и другой страны у нас нет. А давайте подумаем, не мы ли с вами виноваты, что страна сегодня именно такая, какой мы ее видим? Разве кто-то другой виноват? А мы ни при чем? Да, переговоры в Стамбуле, участие в переговорах Абрамовича. Мы это все видели. И народ не случайно боится некого похабного мира, попыток договориться с Западом. А ведь мы все прекрасно знаем, что существуют в стране силы, пятая колонна, обладающая до сих пор очень серьезным влиянием. силы которых хотели бы договориться с Западом ценой предательства национальных интересов. Но вот верховный главнокомандующий твердо говорит о том, что цели спецоперации будут выполнены. И наша задача верить и поддерживать верховного, и поддерживать свою армию, воюющую армию. Есть у нас недостатки? Конечно. Есть за что критиковать государственную власть, подвергать критике некоторые решения. Недостатки в организации и проведении спецоперации? Да, конечно, есть. И об этом говорят открыто военкоры. Обществу во многом приходится брать на себя устранение недостатков снабжения войск снаряжением, квадрокоптерами, бронежилетами, шлемами. Это плохо? Конечно, плохо, безобразие. И кто-то должен за это ответить. Есть недостатки в проведении частичной мобилизации? Конечно, есть. Их устраняют, опять же, нередко с помощью военкоров и людей, которые об этом открыто говорят, озвучивают проблемы. Война, как рентгеном вскрыла и высветила все недостатки нашего общества. И мы увидели, что корни всех болезненных недостатков и причины неудач в идеологии потребления и комфорта, идеологии золотого тельца, которую с 91 года навязывали стране. Это можно исправить за короткий срок? Нет. Требуется огромная системная работа. Сегодня страна начинает меняться, война заставляет. Разумеется, необходимо переводить не только экономику и промышленность, но и сознание общества на военное время, на понимание того, что мы уже живем в ситуации войны. Но знаете, дорогие слушатели, одно дело критика, откровенный разговор о недостатках ради того, чтобы найти решение их поскорее исправить. А совсем другое – смакование этих недостатков и неудачных решений. Знаете, когда все подается в тональности, все пропало, кругом измены, везде бардак и развал, власть все сливает. С этой властью нам не победить. Вот кажется, еще немного, и прозвучит знаменитый лозунг. Превратим войну империалистическую в войну гражданскую. Хочется спросить у этих паникеров, вы кому это внушаете, господа, что наверху изменой нас предали и продали? Вы это внушаете матерям и отцам, отправившим сыновей на фронт? Женам, чьи мужья на передовой сражаются? Вы им внушаете, что кругом измена, готовятся договорники, как принято говорить сейчас, что власть мечтает все сдать? Вы люди с больным, поврежденным сознанием или же вы враги? А пока такие правдорубы вгоняют народ в уныние, внушая чувство безнадеги, добровольцы-волонтеры по всей стране делают свое дело. Бойцы на фронте сражаются, исполняя девиз «Никто, кроме нас». На военных заводах работают в 3 смены. Потому что подавляющее большинство народа, хотя видит все недостатки и возмущается, осознало, что война будет тяжелой и будет долгой, и победа зависит от всех нас. И поэтому большинство народа, скрепив душу, взваливает на себя обеспечение бойцов необходимым, пресекает безобразие, которое возникает в ходе той же частичной мобилизации. Вот давайте подумаем, что же мы с вами не знали, что среди чиновников много людей недостойных, не справляющихся с обязанностями, не понимали, ради чего многие с 90-х стремились во властное кресло? Неужели мы с вами не знали цену большинства представителей так называемой творческой элиты, этих звезд, которых нам навязывали в качестве элиты? А давайте вспомним, как 16 октября 1941 года из Москвы бежало начальство. Рабочие переворачивали их машины. Как жгли трусы документы. Это же было все. А в эти же дни студенты, профессора, старые рабочие, вчерашние школьники добровольцами пошли записываться в дивизии народного ополчения. Мы должны отдавать себе трезвый отчет, что ситуация в стране очень сложная, очень тяжелая. Да, мы знаем, что часть элиты среди чиновников высокого и среднего звена олигархов, много таких, немало во всяком случае, мечтает поскорее договориться с Западом и вернуться к прежней жизни. На любых условиях договориться. Но народ наш в большинстве осознал, что ныне лежит на весах и что совершается ныне, как Анна Андреевна Ахматова писала в годы Великой Отечественной. Давайте подумаем, разве для того, чтобы все слить, как утверждают агенты украинского ЦЕПСО и некоторые псевдопатриоты, Владимир Путин назвал Запад откровенными сатанистами. Ради того, чтобы слить, он включил в состав России не только Донбасс, но и Херсонскую, Запорожскую губернии. Ну, очевидно же, что этим Владимир Владимирович отрезал все пути к договоренностям с Четвертым рейхом на их условиях. Война будет долгой, страна постепенно изменится. Она уже начала меняться. ВПК запускают новые заводы. Создан прообраз ГКУ, координационный комитет, который исправляет положение. Убирают бюрократические препоны для того, чтобы армию обеспечить всем необходимым. Я думаю, и Государственный комитет обороны будет создан. Страна постепенно перейдет на военные рельсы. Хотя это все происходит и не так быстро, как хочется. Ну что ж, я давно говорю, что саботажников, спекулянтов, барыг необходимо судить по законам военного времени, как людей, которые подрывают обороноспособность страны. А значит, за их преступления будут расплачиваться бойцы на фронте. Уверен, что государственная власть к этому придет рано или поздно. Лучше бы рано. Иноагенты должны судиться, как враги, работающие на нашего противника. Откровенные враги. Повторю, дорогие слушатели, то, что уже не раз говорил за последние годы. Либеральная экономическая и политическая модель для России не подходит. Эта либеральная модель дважды за 20 век ставила страну на грань пропасти, приводила к катастрофическим последствиям для российской государственности и тяжелейшим бедствиям для народа. Это было в феврале 17-го и в августе 91-го. При Керенском и Временном правительстве, и при Ельцине, и либералах-демократах. Это так. Но сегодня нужна и строгая военная цензура, чтобы не только так называемые иноагенты, но и различные демагоги под патриотическими лозунгами не могли сеять панику, уныние в обществе, подрывая непроверенными слухами веру руководства страны и веру в нашу победу. Вспомним уроки истории трагического 20 века. Дважды за 20 век российское государство удавалось развалить в ходе информационно-психологического воздействия. И воздействие врагов сочеталось с предательством элиты. В 17 году элиты Российской империи, в 91-м партийной элиты Советского Союза. А сегодня за нами Россия, которую мы не должны потерять. Помните Твардовского, Василий Теркин, бессмертный? Глава о потере кисета. Пережить беду проруху, в кулаке держать табак. Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000? Больше. То-то брат. Сколько жить еще на свете? Год или два, или 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то брат, а ты кисет. Сейчас хор Сретенского монастыря «Родина».
Oh!
Дорогие слушатели, продолжаем нашу передачу и поговорим о том, усвоили ли мы с вами уроки недавней истории, истории 20 века. Трагические уроки. Вспомним Первую мировую войну и то, что творилось в тылу действующей русской армии. В то время в Российской империи не уделяли должного внимания информационно-психологическому воздействию на общество со стороны противника. И речь идет не о воздействии на российское общество германского и австро-венгерского генштабов. У нас принято говорить о Ленине, которого в пломбированном вагоне отправили с немецким золотом в Россию германцы. Но ведь это было уже после того, как изменники-февралисты нанесли смертельный удар в спину Российской империи в марте 1917 года. Давайте вспомним, как это было. «Что это, глупость или измена?» – гневно возглашал 16 ноября 1916 года с трибуны Государственной Думы Милюков, обвиняя правительство в измене. А тем самым обвиняя в измене государя Николая Александровича, верховного главнокомандующего воюющей армии, который в то время находился в ставке в Могилеве. А самые тяжелые дни в годы Германской войны были для нас летом 1915 года, когда русские войска вынуждены были отступать, оставляя территории Галиции, Польши, Литвы. Германские войска, пользуясь бездействием союзников на Западном фронте, сосредоточили мощные силы для удара по русским. Двойное преимущество в численности, тройное в полевой артиллерии. И представьте себе, в 40 раз преимущество в тяжелой артиллерии, в 2,5 раза в пулеметах. А в русской армии в то время тяжелейший кризис – в снабжении войск боеприпасами. Не хватало не только снарядов, но и патронов, винтовок, снаряжения. Русской артиллерии разрешалось использовать 2-3 снаряда в день, когда германская тяжелая артиллерия обрушивала в это время сотни снарядов на позиции наших войск. Немецкая тяжелая артиллерия могла часами обрушивать вал огня на наши позиции, сметая все на пути германского наступления. И нашим войскам приходилось отступать. Великое отступление, так называли тяжелейшую трагедию лета 1915-го, которую пришлось пережить русской императорской армии. Это великое отступление могло закончиться настоящей катастрофой. И вот в это время государь возлагает на себя всю ответственность, становится верховным главнокомандующим русской армии. И государю пришлось не только решать проблемы на фронте, но одновременно преодолевать тяжелейший кризис со снабжением армии. Отступление было остановлено. Германскому командованию, несмотря на временные успехи, не удалось осуществить грандиозный план, разработанный Гинденбургом и Людендорфом, двумя знаменитыми немецкими полководцами, по окружению русских армий. И вот представляете, в ноябре 16 года, когда Милюков фактически обвинял венценосную семью в измене, русские войска уже были обеспечены всем необходимым. Под верховным командованием царя не только было немедленно остановлено отступление, был стабилизирован фронт, но и войска стали получать все необходимое для боевых действий. А уже летом 16 года была проведена самая успешная войсковая наступательная операция всей Первой мировой войны. Это знаменитый Луцкий прорыв, который назвали затем Брусиловским прорывом. Некоторые военные историки, учитывая вклад государя Николая Александровича как верховного в восстановление боеспособности армии и успех наступления, справедливо считают, что этот прорыв может с полным правом именоваться императорским прорывом. После разгрома под Сорокомышем генералом Юденичем превосходящих сил 150-тысячной лучшей турецкой армии под командованием военного министра Турции Энвер Паши, наши войска 16 февраля 1916 года берут штурмом мощную крепость город Эрзерум. Это беспримерный был подвиг зимой брать штурмом крепость. А в марте 16-го входит в Анатолию, овладев портом Трапезунд. Корпус генерала Баратова выходит в Месопотамию, движется к Багдаду. Готовится десантная операция для владения проливами. И Босфорская операция десантная должна была поставить точку войне. И тогда наши заклятые союзники, англичане и французы, бросили полумиллионный десант в Дарданеллы, чтобы опередить русских и первыми войти в Царьград. Но их десант был разгромлен на полуострове Галлиполи, где потом был лагерь наших бежавших из Крыма русской армии. Так вот, их десант англо-французский был разгромлен наголову вдвое уступавшими им турками, которых готовили немецкие офицеры. Это, кстати, о победах русской армии над турками. В ноябре 16 года русские войска обеспечены всем необходимым. Промышленность Российской империи смогла наладить выпуск военной продукции, необходимой для фронта. Удалось не только преодолеть снарядно-патронный голод, но и создать к будущему наступлению весной 17 года подавляющее огневое превосходство по всей линии фронта. Вот представьте себе, концентрация русской тяжелой артиллерии, которой был обеспечен фронт, была на уровне битв на Западном фронте при Вердене и Марне. Германский полководец генерал Эрих Людендорф, оценивая положение сторон на конец 16 года, особенно подчеркивал возросший технический потенциал России, в частности, обилие снарядов. Российская империя начала 17 года стояла на пороге скорой и неизбежной победы. Вот послушайте слова. Согласно человеческому разумению, Германия могла только отсрочить победу России. Сама же окончательная победа этой последней, то есть России, казалась неизбежной. Это знаете, кто свидетельствует? Солдат германской армии Первой мировой войны Адольф Гитлер. Заклятый враг нашей страны. Он подтверждает выводы германского полководца Эриха Людендорфа. Но беда была в том, что уверены в неизбежной победе при наступлении русской армии были и союзники по Антанте. Уинстон Черчилль впоследствии писал о государе Николае Александровиче и положении России осенью 16 года и о изменниках Милюковых, Гучковых и прочей публике. Ни к одной стране судьба не была так жестокой, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы, пишет Черчилль, были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления окончились, снарядный голод побежден, вооружение притекало широким потоком. Более сильная, более многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт. Тыловые сборные пункты переполнены людьми. Уинстон Черчилль пишет, самоотверженный порыв русских армий, спасший Париж в 14 году, преодоление мучительного бесснарядного отступления, медленное восстановление сил, брусиловские победы, вступление России в кампанию 17 года непобедимой, более сильной, чем когда-либо, разве в этом не было его доли? Это он пишет о государе, царе-мученике. Строй, который в нем воплощался, пишет Черчилль, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к этому моменту выиграл войну для России. Понимаете, в какой момент Милюков обвиняет в измене государь венценосную семью? А для Великобритании невозможно было допустить победу России. Дело в том, что после падения Эрзерума было получено окончательное согласие Англии и Франции на требования государя-императора Николая Александровича признать город Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, а также Южную Фракию, долине Энос-Мидия, включенными в состав Российской империи. И союзники вынуждены были признать права России на занятие Трапезунда, Эрзерума, Ванна, Битлиса в состав России. Представляете, что это означало для Великобритании? Крах ее многовековой политики по сдерживанию России. И вот с присущим англосаксам вероломством они форсировали усилия всех вольных каменщиков, масонов в Государственной Думе. И центром заговора, как мы знаем, против государя был дом посла Англии в России Бьюкинена. А все эти Гучковы, Милюковы и прочие заговорщики также прекрасно понимали, что грядущая победа на фронте обрушит все их планы, похоронит по свержению царской власти. Именно поэтому, в то время, когда государь пребывает в Ставке, все свои силы прилагая подготовке русской армии к грядущему весеннему наступлению, царица со старшими царевнами работает в царскосельском госпитале операционными медсестрами, сестрами милосердия, Милюков фактически обвиняет царя и царицу в измене. Но как это назвать? Это и есть подлая и сознательная измена Милюкова, Гучкова и прочих представителей прогрессивной этой так называемой общественности. Необходимо было немедленно арестовать и судить по законам военного времени. Но святой царь Николай Александрович совершил серьезную ошибку. Дело в том, что государь был уверен в том, что главное – одержать скорую победу на фронтах. А с думскими болтунами можно будет разобраться после победы. Потому что император не мог себе представить, что в заговор были втянуты и многие русские генералы, состоявшие в той же масонской ложе, что и Гучков. Царь-мученик не мог представить, что русские генералы в разгар тяжелейшей войны могут нарушить священную присягу, которую давали на кресте Евангелия, могут участвовать в заговоре против своего государя и верховного главнокомандующего. Но на станции Дно царю-мученику пришлось записать страшные слова: «Кругом измена, трусость и обман». А Ллойд-Джордж, узнав об отречении Николая II, воскликнул: «Одна из целей войны достигнута». А посол в Петрограде Бьюкинен обратился к временному правительству, поздравляя русский народ с революцией. Это была катастрофа. Сегодня можно утверждать, что разрушили Российскую империю, вергли страну в катастрофу именно февралисты, думцы, состоявшие в масонских ложах и представлявшие интересы крупной буржуазии, изменники-генералы, члены военной ложи масонской, которые фактически арестовали своего государя, верховного главнокомандующего, банкиры, олигархи-промышленники, которым казалось, что царь мешает им получать сверхприбыли, а потому отсталое самодержавие – это препятствие на пути развития страны. Очевидно, дорогие слушатели, что именно прямое продуманное предательство генералов и саботаж высших чиновников привели к так называемой победе революционного народа. Элита Российской империи в лице крупного промышленного капитала и банкиров рвалась к власти, желая превратить Россию в парламентскую республику или же, на худой конец, в конституционную монархию, где монарх являлся бы декоративной фигурой. Но подлец Милюков и все прочие заговорщики совершили не только самую подлую измену, вернув Россию в страшное смутное время, в феврале 1917 года. Они оказались невероятными глупцами и настоящими безумцами, потому что дьявол платит битыми черепками. Всю эту публику очень скоро вышвырнули вон из России. Вышвырнули, как мусор ненужный. Но измена этих безумцев привела к гибели Российской империи, а народ был ввергнут в страшную, кровопролитную, братоубийственную войну. Почему же речь Милюкова в Государственной Думе стали перепечатывать все газеты? Да это легко понять, зная, кому принадлежала в то время почти вся пресса Российской империи. А вот почему русские люди поверили в чудовищную клевету о том, что измена свела гнездо в царском дворце, и между царским селом и ставкой Гинденбурга существует беспроволочный телеграф, по которому царица немка сообщает врагам все планы русской армии. Вот как, почему простой народ поверил этой чудовищной клевете? А дело в том, что часть патриотов вместе с либералами выступила против государя. И глава Союза Михаила Архангела Пришкевич вместе с Адамитом Юсуповым и агентом британской разведки убивал царского друга Григория Ефимовича Распутина. Да и Милюков с Гучковым и прочими заговорщиками выступали против царя-мученика с сугубо патриотических позиций. Эти так называемые истинные патриоты требовали убрать прогнивший царский режим, как неспособный привести страну к победе. Вот так. Вся эта катастрофа была подготовлена многолетней работой этой прогрессивной общественности, которая боролась с отсталым самодержавием и азиатской деспотией, как они говорили. Но главное – предательство элиты. Ничего не напоминает. Трижды, дорогие слушатели, Россию приводили к катастрофе измена элиты. В 17 веке – измена боярской элиты. В 17 году – элиты Российской империи. В 91 году – партийная элита Советского Союза. И трижды это оборачивалось несчастливыми бедствиями для страны и жертвами народа. Сегодня мы с вами пережили сравнительно недавнюю катастрофу развала исторического российского государства. На наших глазах Россия едва не оказалась в границах царствования Алексея Михайловича. И нам вновь в тяжелой борьбе приходится возвращать исконные русские земли Юго-Западной Руси. Но уверен, что как бы ни было тяжело, нет нам дороги унывать, как говорил преподобный Серафим Саруцкий. У русского человека, какими бы ни были тяжелыми обстоятельства, есть один путь. Путь к спасению Отечества и спасению собственной души. Это тот путь, который показали нам предки, одолев смуту 17 века и восстановив русскую державу. это путь покаянной молитвы и упования на милость Божию и небесный амофор над русской землей Пресвятой Богородицы. Федор Иванович Шаляпин. Легенда о 12 разбойниках.
Жило 12 разбойников, жил Гудеяр атаман, много разбойники пролили, крови честных христиан. Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь Гудеяр из-под Киева выкрал девицу красу. Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей, бросил на беги творить. Сам Гудеяр в монастырь пошел Богу и людям Господу Богу помолимся, будем Ему мы служить, за Гудеяра разбойника будем мы Бога молить.
Да. Великий Федор Иванович Шаляпин. А вы знаете, дорогие слушатели, эту песню очень любил и замечательно исполнял прекрасный русский человек. Один из настоящих русских праведников, с которыми мне посчастливилось общаться в своей жизни. Алексей Валерьевич Артемьев. 28 ноября исполнится 3 года, как Алексей Валерьевич отошел в жизнь вечную. И мне хочется, чтобы мы все с вами молитвенно помянули не только замечательного художника, монументалиста, иконописца, но и прекрасного, очень светлого и очень благородного человека Алексея Валерьевича Артемьева. В его жизни отражена целая эпоха нашей истории XX века. История великого народа, который сумел сохранить веру, сумел сохранить истоки своей великой культуры, правду о своей родине. Сохранить, несмотря на все попытки богоборцев и ненавистников, России уничтожить народ, уничтожить его культуру, разрушить веру в сердцах русских людей. А надо сказать, что эти попытки продолжаются и в наши дни. Алексей Валерьевич Артемьев окончил Строгановское художественное училище, а когда в 70-х, в начале 80-х в Союзе художников был создан комбинат монументально-декоративного искусства, то он вместе с единомышленниками организовал православный семинар, где в течение 7 лет читались лекции по святоотеческой литературе, лекции по церковной культуре, истории. Среди выступавших были выдающиеся наши мыслители. В 80-х и Алексей Валерьевич выступал с лекциями и демонстрацией слайдов по церковному искусству и русской истории на крупных предприятиях Москвы, в домах культуры. В 85-м на вечере патриотического историко-литературного объединения «Память» Артемьевым были впервые показаны сохраненные кадры разрушенного храма Христа Спасителя. И впервые прозвучало требование восстановить святыню. Но сейчас мы все с вами молимся в храме Христа Спасителя, бываем на богослужениях. Тогда это казалось далеким будущим. Артемьев стал одним из основателей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Вместе с единомышленниками сохранил от разрушения многие исторические здания нашей Москвы. Он один из тех русских подвижников, которые сумели остановить поистине сатанинский замысел поворота северных рек. Вот об этом надо говорить, об этом замысле, чтобы мы понимали, что тогда угрожало России. Первый храм Алексей Валерьевич расписал в 1957 году. А это было, напоминаю, время хрущевских гонений на церковь. Есть такое определение иконописи «умозрение в красках». Это вполне соответствует работам иконописца Артемьева, потому что он трудился над богословием иконы, это очень важно. Участвовал в создании настенной живописи Троицкого собора Даниилова монастыря, храма Христа Спасителя. По его проекту к столетию со дня прославления преподобного Серафима Саровского в Сарове расписан храм во имя батюшки Серафима. Трехпрестольный московский богородичный храм в Марьине расписан Артемьевым. Представляете, в 83 года Алексей Валерьевич, перенесший в свое время операцию на сердце, поднимается на леса под купол Вознесенского храма, Большого Вознесения, чтобы поправить одну из своих композиций. Знаете, я работал не раз под куполом храма и знаю, что это нелегко даже для молодого человека. Но в этом проявилось все отношение Алексея Валерьевича к его работе, его самоотверженное служение и Богу, и Церкви, и Родине. Надо сказать, что не случайно Алексею Валерьевичу выпало возрождать церковь Большого Вознесения. 30 лет – колоссальный труд, замечательная работа большого мастера. А дело в том, что, будучи студентом Строгановки, он изучал творчество и увлекался работами Доминика Скотти, Дементия Карловича Скотти. Это один из знаменитых обрусевших итальянских живописцев, семья Скотти, который и расписывал Большое Вознесение. Видите, как промысел Божий действует, да? Но надо сказать, что он был поражен, я помню, мы говорили с Алексеем Валерьевичем, чудовищным кощунством, этой пародией на венчание, не хочется называть этих представителей элиты, которым нет места в нашей стране. Алексей Валерьевич очень беспокоился тем, что пошлость пытается прорезть в ограду церковную. Артемьев был настоящим воплощением подлинной русской культуры. Не только замечательный художник, а глубоко православный мыслитель, укорененный в русской традиции. Он обладал глубочайшими знаниями русской истории, мировой истории культуры. Алексей Валерьевич – один из плеяды наших современников, великих русских людей, таких как Георгий Васильевич Свиридов, Вячеслав Михайлович Клыков, Михаил Петрович Вабанов, Владимир Валерьянович Кожинов, Илья Сергеевич Глазунов, Савва Васильевич Ямщиков, Виктор Николаевич Тростников. А они многие другие подвижники, наследники и продолжатели дела Хомякова и Аксакова, Киреевских, Тютчева, Гоголя, Пушкина. Понимаете, вот оно, преемство русской культуры. В Русской Православной Церкви не принято прославлять в лике святых праведников мирян. Но я уверен, что все они молятся о России в Небесном Отечестве. Вот интересно, 9 дней со дня представления Алексея Валерьевича пришлись на память святого благоверного князя Александра Невского – который в схеме же был Алексеем, а 40 дней выпали на Рождество Христово. Многие из нас познакомились с ним на вечерах цикла «Возвращение на родину», и книга у Алексея Валерьевича с его статьями, размышлениями, репродукциями его работ «Три жизни Артемьева» была издана его верной супругой Еленой Владимировной Грачан. На отпевание Алексея Валерьевича было сказано: «Сегодня на свою духовную родину возвращается человек, который, может быть, больше нас, любя земное Отечество, размышляя и молясь о России, входит в Отечество Небесное». И знаете, дорогие слушатели, эти слова можно с полным правом и отнести к русскому праведнику Александру Викторовичу Недоступу. Вот 25-го исполняется 40 дней перехода в жизнь вечную настоящего русского праведника и человека удивительной доброты, благородства, душевной и духовной красоты, подлинного русского врача в высоком понимании этого слова, прекрасного русского человека, профессора Александра Викторовича Недоступа. Давайте помянем и Алексея Валерьевича, и помянем послезавтра, сугубо прошу всех помянуть, Александра Викторовича и его благоверную супругу Ольгу Георгиевну Фомичеву, замечательную русскую актрису. Ну, это удивительные люди были, и я просто благодарен Богу за то, что знал Александра Викторовича Недоступа, Ольгу Георгиевну, и за то, что Господь мне подарил знакомство с Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Господь щедро одарил замечательных русских людей Алексея Валерьевича Артемьева, Александра Викторовича Недоступа, Ольгу Георгиевну Фомичеву многими талантами. И они не только не зарыли их, не растеряли, но приумножили. И каждый, кто их знал, может свидетельствовать, что они получили главный дар от Господа – дар любви к людям и прекрасное сострадательное сердце. Человека такой доброты, тактичности, отзывчивости, как Алексей Валерьевич, но одновременно и воина Христова, человека, который не мог простить ненависти и презрения к России, к русской культуре, настоящий воин Христов, я не встречал. И то же самое могу сказать о Александре Викторовиче Недоступе. При всей его удивительной мягкости, даже, знаете, вот некоторой какой-то застенчивости, Александр Викторович был тоже настоящим воином Христовым. И не случайно, что ему выпало лечить, помогать старцу нашему великому воину, архимандриту Кириллу Павлову. Давайте помянем, дорогие братья и сестры, и Александра Викторовича, и Алексея Валерьевича, и Ольгу Георгиевну Фомичеву, и Вячеслава Михайловича Клыкова, Алексея Алексеевича Сенина, всех, кто ушел и кого нам так сегодня не хватает. Вспомним слова святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Если соберем совесть каждого в одну совесть, выстоим. Если соберем любовь к России каждого в одну любовь, выстоим». Звучит, как будто о сегодняшнем дне. «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разе ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!»